Добрый вечер, дорогие друзья. Кто у нас был в прошлый раз? Поднимите руку. А кого не было? Поднимите. Какие вопросы возникли? Может быть, давайте разберем, пока собирается народ. Из тех, кто был. Что запомнилось вообще? Вообще что-то осталось? А какое домашнее задание было?
Наблюдать.
Ага, отлично. Что? Небо. А что наблюдали? Ну кто-то что-то отследил, интересно.
Ну, с тобой на твоей реакции, как реакцию он воспринимает.
Ну вот такие были открытия. Тут просто, мы и так просто смотрим на мир, но вот такого у нас нет. Очень вся проблема жизни. То есть мы смотрим, там мы все видим. Но вот нет вот этого. Вот. Потому что вот в момент вот этого происходит что? Происходит радость. Мы с вами разбирали такое, да? Да, то есть это называется откровение. Откровение — это когда человек что-то видит, осознает, и он в этот момент соприкасается. Соприкасается с истиной.
Бывало
такое. Бывало такое, да? То есть есть типичные реакции, те, на которые мы запрограммированы. И если вы видите эту реакцию, да, и на каком-то этапе вы не позволяете так вот сделать, как настроена система, это называется соскользнуть. То есть происходит вот это. Если вы делаете, на что запрограммированы, то этого не происходит. И минус радость. Ну, собственно, вот это мы, ну, надо было наблюдать. Ну ладно. Итак, мы продолжаем наш семинар, он называется «Школа человеческой жизни. Феномены и парадоксы». И наша задача, мы говорили о том, что в человеческой жизни существует четыре неизбежных фатальности. Да? Четыре неизбежных фатальности. Рождение, старение, болезни и смерть. Да? То есть существует четыре таких феномена, четыре таких явления в жизни каждого человека. В жизни каждого живого существа, который воплощен в материальном мире, эти явления происходят. И задача разумного человека — понять, как к этому относиться, как строить отношения вот с этими вещами. С рождением, старением, с болезнью и смертью. И давайте вкратце вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть мы говорили о том, что ну, о чем мы говорили вообще, подскажите. Ну, да, мы говорили, что такое душа, да, или кто такая душа. Кто такая душа? Частица Бога. Еще другие варианты. Ну, тогда нужно вводить понятие, да, Бог, разбираться, кто такой Бог, да, и так далее. А вот если еще как сказать надо?
Ага.
То есть душа или индивидуальное живое существо, да, то есть все мы с вами индивидуальные живые существа, мы души. Вот. Можно так сказать, то есть мы личности по своей природе. То есть и однажды сотворившись, мы никогда не прекратим существовать, да, то есть это первый аспект души — вечность, то есть мы никогда не прекратим существовать. И каждая душа, сотворенная Богом, она является неким персонифицированным аспектом, каким-то его качеством. То есть Господь — это как набор всех качеств в сумме, да? То есть океан, который вмещает в себя все качества. Но они все в нем в растворенном состоянии. Понятно, да, в безличном состоянии. И совершая игры, жизнь Всевышнего — это игра. То есть никогда не повторяется. То есть он все время находится в процессе жизнетворчества, обмена эмоций, обмена радостью со своими спутниками. И вот в процессе, это называется игра. И вот в этом процессе он рождает новые качества, проявляет. Значит, можно рождать новые качества? Можно, да? Но вот если вы что-то творите, то есть это как женщина, она никогда не должна повторяться в кулинарном искусстве, знаете? Никогда она не должна повторяться. То есть, вот, то есть каждый раз она должна творить борщ новый. Понимаете? То есть можно сказать, нет, ну как, ну борщ, он и в Африке борщ, да? Или там еще что-то. Но идея в том, что в этом случае она уже не совсем женщина. Потому что определение женщины — это творческий процесс. То есть женщина, она даже более творческая, ну, начало, чем мужчина. Более творческая. Потому что природа женщины, она проявляется через сердце, через анахата марму, и через решутку. Ну, то есть через центр творческой гармонизации. Это ее предназначение. То есть она должна все время творить. Все время что-то вот. Если она творит боль, да, это новое. Вот точно так Всевышний, то есть он никогда не повторяется, и он рождает новые качества. И вот эти новые качества — это некие брызги, это некие души, которые рождаются. А почему? То есть он выводит их из себя. То есть все время, то есть поэтому творение, оно расширяется. Мы знаем, да? То есть вселенная расширяется, творение, оно расширяется. То есть все время рождается, то есть плюс энергия, то есть идет процесс расширения. Это процесс вечный. И живые существа, то есть таким образом проявившись на свет, они являются, ну, как бы сырым материалом. То есть они являются качественно неотличными, да, то есть они носители какого-то таланта, какой-то гениальности. Но дальше они должны пройти некий процесс эволюции, огранки. Это подобно тому, как драгоценный камень, да, он сбрасывается в руду, да. И потом его извлекают, находят этот самородок, очищают его от руды, дальше его ограняют, да? Потом дальше ему нужно найти оправу, да? А потом в этой оправе еще нужно найти кого? Путников, да, то есть это не просто, чтобы это был, ну, камень, да, это целое украшение. И вот этот вот процесс, это есть духовная эволюция души, которую все мы проходим. То есть так или иначе, все мы находимся в материальном мире, мы говорили, что существует духовный мир и существует материальный мир. Помните, да? Да. И поэтому существует два типа живых существ. Два типа. Ведическая философия объясняет, что существует два типа живых существ. Они на санскрите называются нитья банкси и нитья сиши. Ну, давайте скажем проще. Нитья — это вечная, да? А банкси — отсюда происходит слово банка или банк, то есть или некое, ну, можно сказать, заточение банка, нитья банкси, обусловленные живые существа. И нитья мукты или нитья сиши — это синонимы. И вечно освобожденные. То есть два типа всего лишь живых существ. И вечно освобожденные, они живут где? Точно. Да, они живут в духовном мире. Потому что, иначе, а где им еще жить? Да? То есть они живут в духовном мире. Но скажем так, что в материальном мире тоже встречаются нитья силы, ну, то есть освобожденные. Но это в том случае, если они здесь с какой-то миссией. То есть они здесь решают какие-то вопросы, то есть они находятся на работе, да, то есть у них какая-то, ну, у них какое-то послание, у них какое-то важное задание, и это задание, оно всегда адресовано к кому? Ну, к нам с вами, к заключенным, нитья-банкам. То есть обусловленные живые существа, они находятся в материальном мире, и в чем существует два принципиально разных типа сознания. То есть сознание обусловлено, и сознание... освобожденное, свободное. То есть сознание заточенное и сознание свободное. В чем отличие? Отличие на самом деле очень маленькое. Не я мукта, да, или, ну, давайте я буду говорить по-русски, да, то есть ведь освобожденная душа, то есть она уже находится на определенном уровне сознания, да, то есть она закончила школу. Можно сравнить так. Она закончила школу, сдала экзамены и вышла. То есть она находится, ну, в университете, скажем так. В духовном мире она находится в университете. И в чем отличие вот того, кто учится в школе, да, или обусловленная душа, от того, кто закончил университет? Отличие лишь в том, что освобожденная душа, она реализовала вот эту свою внутреннюю свободу. Что значит реализовала? То есть проявила, можно сказать так, да, то есть очистилась от заблуждений. Потому что единственное, что нас отделяет от свободы, то есть мы уже выяснили с вами, что мы свободны. По своей природе, по своему статусу, то есть качественно мы едины с Всевышним, да, то есть мы носим такую же природу. Природу Ом Пурнам она называется, то есть природа полноты духа, то есть по своей природе мы уже полноценные. Понимаете? То есть мы уже полноценные. Нормально. Но мы-то не полноценные. Согласитесь, да? То есть мы не ощущаем себя полноценными. И в чем проблема? То есть почему это так? Потому что я вечное живое существо, но я нахожусь в оболочке невежества. Я нахожусь в этом мире, где царит невежество. Что значит невежество? Невежество это означает, что... Я не знаю о природе себя, о природе других живых существ, и я не знаю ничего о природе этого мира. Вот это суть невежества. То есть я не знаю своей природы, то есть кто я? Я не знаю. Соответственно, я не знаю, откуда я, куда я, то есть я не могу понять. Мне кажется, что ну куда? В магазин. И домой. Это, ну, вот так, да? И, соответственно, я не знаю природы других живых существ. То есть, ну, это кто? Ну, жена. Понятно. Иди разогрей ужин. Или там еще что-то, да? То есть, другие живые существа там, это кто? Начальник. Хозяин. Да, или там, а это подчиненный. Иди работать. Ну, понимаете, то есть смысл отношений, то есть он вытекает из того, что мы обусловлены. Обусловлены это означает, что мы сами ущербны. То есть какое бы я положение ни занимал в этом мире, хоть я буду тараканом, хоть я буду обладателем планетных систем. Ну, нам неизвестно в этот период, как это быть обладателем. Ну, например, я могу быть там, президентом. Да, то есть это максимум, что мы можем представить. Хотя есть президенты над президентами. А есть те, которых не видно, которые вообще управляют. Да? Ну, то есть мы можем обладать невероятной властью, невероятной, но мы все равно обусловлены. Так вот я к чему? Потому что любое живое существо в этом мире, оно, если оно обусловлено, то есть оно дефицитно. Оно по своей природе ущербно. Ущербно. И этот ущерб он заключается в том, что мы смотрим на этот мир, мы смотрим на себя, и на других живых существ в позиции, что мне от них, да, что-то надо. То есть нам надо что-то от жены, от мужа, надо? Надо. От детей надо что-то? Вообще. От начальника надо что-то, да? То есть нам от всех чего-то надо. И вот это вот состояние, называется претензия. Понимаете? Претензия. И вот это вот является сутью всех страданий вообще. Потому что мне чего-то надо. И вот этот вот дефицит, свой внутренний дефицит, все разные живые существа, в зависимости от того, на каком уровне эволюции сознания они находятся, они решают этот дефицит по-разному. По-разному. Но суть одна и та же. Это вот эта вот обусловленность, то есть, что я нуждаюсь, я неполноценен. Хотя при этом, смотрите, я какой? Я полноценный. То есть иллюзия, она действует таким образом, что мне кажется, что я не тот, кто есть я на самом деле. Итак, вечно свободные живые существа, да, и вечно обусловленные. И вечно свободные живые существа, это в прошлом вечно обусловленные, да, то есть те, которые закончили свою духовную эволюцию, то есть те, которые получили освобождение. Это понятная идея, да? А наша задача понять, что смысл жизни он заключается в том, чтобы приблизиться. Вот насколько здесь уже варианты? На один шаг, на два, на 10 шагов, на множество ступенек, или сделать скачок качественный. То есть это. Но идея в том, что жизнь — это некая школа, и в этой школе мы учимся, мы ищем самого себя. То есть мы ищем самого себя. И мы с вами говорили о том, что причина, да, какая причина невежества, вот в нашем случае, с практической точки зрения?
Не знаю.
То есть отсутствие чего? Вы забыли.
Образование,
да. То есть идея в том, что человек, он должен все время учиться, он должен все время образовываться, он должен получать знания. То есть он должен слушать и задавать вопросы о темах, которые превосходят, возможно, даже его практическое бытие. То есть если я кручусь только в своем практическом бытие, да, то это в принципе уже неплохо, да. Но я не буду развиваться, да. И если я не задаю вопросы, выходящие за рамки, да, моего практического бытия, то есть если я не задаю вопросы, которые не выходят за рамки одной жизни, да, то идея такова, я буду тонуть. Это подобно тому, как если мы хотим, чтобы подниматься, да, если сравнить, что мы находимся на неком фуникулёре, да, в метрополитене, да, то есть который вот он едет, как он называется, на эскалаторе, да, то есть на эскалаторе мы находимся, да, и он едет вниз. И вот идея в том, что на определенном этапе, который называется кармическая зрелость, то есть этот эскалатор начинает ехать вниз, он не сразу едет, сначала он даже вверх едет, нам кажется, успех. Вот, он едет вниз. И чтобы нам даже остаться на одном уровне, вот, нам просто надо идти, вот просто. Это чтобы просто остаться на одном уровне. А чтобы вообще подняться вверх, нам надо даже совершать определенные усилия. Итак, и поэтому единственный, собственно, дефицит в нашем мире – это дефицит образования. То есть мы не знаем, мы не умеем слушать о возвышенных вещах и не умеем задавать на эту тему вопрос. На эту тему вопрос. То есть, потому что, ну, мы просто, ну, нет этого прецедента. Этому нужно учиться. И, собственно, есть только один принцип изменения жизни. Начать слушать об этом, задавать вопросы. И вот за счет только этого происходит трансформация сознания и трансформация жизни, жизненного сценария и так далее. Итак, душа, попав в материальный мир, она попадает в некие идеальные условия для своей эволюции, для очищения, да, то есть она попадает, ее талант, он разбивается на, ну как, на такие вот части и разбрасывается по всей Вселенной. И вот из жизни в жизнь мы собираем. То есть существует вот такая вот спираль эволюции сознания, то есть это некие такие вот витки. Да. Этих витков существует 400 тысяч. И сначала мы рождаемся, попав в материальный мир, сначала мы рождаемся на самых низших уровнях сознания. На самых низших уровнях сознания. То есть, ну давайте разберем такой момент, как уровни сознания. Уровни сознания. То есть существует 12 основных, ну, чакр или марм, ну правильно говорить марм, еще правильно говорить марма-гранг, ну то есть главных марм, или главных чакр. Их существует 12. Ну вы все слышали о 7, да? О 7, они известны, да? То есть Муладхара, Сватхистана, Манипура, солнечное сплетение, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара. Это те, которые описаны в классических трактатах. Вот. Но на самом деле их 12, но это уже эзотерическая информация, поэтому она неизвестна в широком круге. И самая нижняя, сейчас вам немножечко расскажу об этих всех 12. То есть самая нижняя марма, ну сразу скажем, что такое марма. Марма — это некая оболочка. То есть душа, находясь, действуя в этом мире, то есть мы помещаемся вот в некое тело. Да? Но тело вот физическое — это всего лишь одна из марм, это всего лишь одна из оболочек. Но вообще оболочек у души их 107. Сама душа — это 108. То есть у нее 107 главных, ну вообще 107 оболочек. Но из них выделяется вот этих вот 12 главных. 12 главных. То есть марма — это некая оболочка. Некая оболочка. То есть душа, она как бы находится как в средневековом замке. То есть она находится вот в целом пространстве таком. И самая нижняя, то есть нужно сказать, что мармы, они не проецируются в смысле того, что вот это вот здесь, а это здесь. Это всего лишь входные ворота. Понятно? То есть оболочка — это целый мир. Это целый мир, в котором душа может путешествовать. То есть мы можем концентрироваться своим сознанием на одной из этих вот марм. И на самом деле в течение дня мы перемещаемся по всем этим 108 оболочкам. Если мы нигде не застряли, конечно. Потому что если мы застряли, там уже возникает проблема. Гипертрофия этой мармы. Потому что душа — это источник энергии. То есть душа — это живое существо. То есть мы, уходя из духовного мира, мы перемещаемся в этот материальный мир, но на самом деле мы фактически не покидаем духовного мира. Есть такая вот эзотерическая истина. То есть на самом деле мы, находясь здесь с вами, мы находимся просто как вот, наше сознание, оно транслируется сейчас вот в это тело, вот в это пространство, вот в это время, и вы находитесь вот здесь. На самом деле вы вообще не здесь. Да, как матрица. То есть на самом деле душа, она никогда не покидает духовного мира. То есть она остается на уровне переходного промежутка, который называется брахмаджоти, но всегда транслируется некая наш, ну, сгусток энергии, то есть наша сущность, можно сказать так. И между вот нами и им существует пуповина, которая связывает нас. И поэтому мы живы, потому что душа, она живет энергией, которая называется как, вы знаете? Према. Према, да? И как, это энергия жизни души. Понятно, да? Это энергия жизни души. То есть если душу отделить от духовного мира, то есть отделить от Всевышнего. Духовный мир — это равно Всевышнему. То есть отделить. То есть душа, она прекращает существование. Но этого же не происходит, да? Поэтому мы находимся все время в связи. Но мы захотели, сыграть в эту игру, да? И вот мы входим своим сознанием, входим в материальный мир, в материальные оболочки и помещаемся, подобно тому, как вы входите в компьютерную игру. Понятно, да? То есть вы входите, вот одели вы на такие штуки, на уши, на глаза, вот одели такой вот это, вот такой вот 5D, да, и вот вы хопа, и вообще, и все, и вы здесь. И все полного присутствия, да? Больно, да? Страшно, радостно, ну как угодно, да, то есть, и если сказать, что вы вообще не здесь, ну как вообще? Вы такое вообще говорите, это как-то попахивает. Да, то есть с виду серьезный, а говорит вот такое, что. Но ведическая философия нам объясняет, что наше сознание, оно именно поэтому мы и живы, собственно. Но мы входим в материальный мир и попадаем вот эти оболочки. И вот этих вот оболочек, их 108. То есть душа живет в городе. То есть душа, она живет, то есть мы с вами живем в неком, ну вот таком, ну, городе или в огромном таком средневековом замке, вот, в котором множество возможностей для различных игр. И вот, играя вот в этом пространстве материального мира, то есть душа, она каждый раз она отыскивает часть себя. И, соответственно, и уровень сознания, он возвышает. Ну, давайте рассмотрим так немножечко эти мармы. Значит, самая поверхностная марма, которая защищает нас снаружи, это марма, которую дарует нам род, или иными словами, родовой эгрегор, или иными словами, коллективная бессознательная наших предков. Коллективная бессознательная наших предков – это не что иное, как семь поколений наших предков, которые жили до нас. То есть это определенная структура энергетическая, которая хранит в себе информацию о жизни вот этих вот людей в семи поколениях, ну, в семи поколениях от нас, да, то есть по материнской линии и по отцовской линии. То есть там получится 126 человек. То есть если все их сложить, 126 человек. Вот эти вот 126 человек, они прожили как-то жизнь, да? Они оставили после себя какой-то след в этом родовом эгрегоре, да? И они ушли дальше. Но этот родовой эгрегор, он существует. И этот родовой эгрегор, он на нас влияет. И рождаясь вот в каком-то роде, каждый из вас родился в каком-то роде, правда? Или кто-то сам? Вот дело в том, что вот наше тело мы получили от рода. То есть род нам дал машину на задание. Знаете, то есть на вот эту жизнь нам нужна была машина. Нужна? То есть мы, то есть у нас какая-то задача. Вот в этой жизни нам нужно вот что-то решить. То есть собрать еще какой-то кусок себя. Вот. И поэтому под эту задачу нам дается тело. И это тело, оно уникально подходит под нашу задачу. То есть и конституция тела, врожденная конституция тела, она называется пракрити или природа. То есть или врожденная конституция. То есть это автомобиль, ну некая марка автомобиля. У кого-то там, скажем, доминирует Кафка, да, или анаболические процессы, например. То есть ему нужно вот такое тело. То есть ему не нужно ваты и питы там особо, да. То есть ему необходимо, то есть у него задача, например, накопление. Ну или связанное с накоплением. У кого-то задача связанная, у него одна вата. Это задача посредническая, то есть, ну, он работает как посредник. Ну это грубые сейчас аналогии, ну сам принцип, да. А у кого-то задача пита, то есть у него задача что-то организовывать, управлять, вдохновлять и так далее. А бывают трехдошные, а бывают двухдошные, ну вообще их 144 типа. Ну сам принцип, да, то есть автомобиль, он дается под задачу. Это называется пракрити. И вот, этот автомобиль, он дается родом. И вот связь с этим родом, она осуществляется через марму первую. Она называется Ида. Она называется Питри-марма. То есть это некая оболочка, которая... Питри, отсюда происходит слово предки. Понятно, да? Предки. То есть мы постоянно связаны со своими корнями. То есть мы связаны. Но идея в том, что если сравнить, что вот душа живет в городе, и родовой эгрегор – это некая крепостная стена. И вот идея в том, что если мы не знаем своих предков до седьмого колена, а мы их не знаем, да? То это означает, что у нас нет вот этой вот крепостной стены. То есть наша питри-марма, она разрушена. То есть это, и вот насколько вы знаете свой род, вот, ну, у кого-то там какой-то кусок стены отстроен, понимаете? У кого-то просто сесть, заходи в город, то есть, ну, понятно, да, то есть полный обмен, то есть никакой кожи, понимаете? То есть открытые двери. Да? То есть, что на улице, какая на улице температура, там, минус 30, такая температура и... Ну, то есть нет защиты, да? Вот у кого-то кто-то знает там в какой-то степени, у него где-то есть какие-то осколки этой стены. А кто-то знает там глубже, у него больше. А кто-то знает, вот тот, кто знает 7 поколений, у него эта стена отстроена. Вопрос, зачем она вообще нужна, эта стена? Да? От чего она защищает? Какие предложения? От чего защищают предки? А? От плохого влияния. Чего? Чего, кого?
Демонического.
Хорошо. Ну, я имею в виду, ну, конкретно, а через что проявляется это, от чего мы защищаемся? Ну, ладно. Ну, главное, чтобы задумались, это хорошо. Это чтобы проснуться. Так вот, на самом деле, смотрите, род нас защищает, то есть тот, кто знает, да, своих предков, имена, там, это, у кого вот эта вот защита, вот, ну, во-первых, это уже неплохо. Он рождается, да, например. Мы же не виноваты в том, что мы не знаем. Мы на самом деле виноваты. То есть, вот, ну, то есть мы заслуживаем этого. И смотрите, что происходит. То есть, если я знаю родовой эгрегор, то я буду защищен от негативного социального влияния. Потому что родовой эгрегор, он защищает душу, ну, или личность, вот эту конкретную, от социальных... Чего? Стереотипов. Правильно. Стереотипов. Потому что душа, то есть мы-то живем в социуме с вами, да? И мы даже не представляем, насколько мы не свободны от социума, да? Даже мы не представляем. Потому что если у нас разрушена оболочка, нам даже тяжело об этом думать. Да я как бы свободный там, да? Ну, если ты свободный, а ну-ка вот. А, да. Не наши, да. Причем, то есть социум это не совсем такая вот хорошая штука. То есть мы привыкли верить там телевизору, например, да? Привыкли? Уже не смотрите телевизор. Это хорошо. Потому что, как социум, то есть социум это система, которая управляется, во-первых, какими-то личностями. Да? То есть нужно понимать, что социум это бессознательное, да, коллективное начало. Но бессознательное начало управляется всегда какими-то личностями. Понятная идея, да? Вот. Но вы управляете социумом?
Нет.
Вы находитесь в социуме, правда? А значит, вы находитесь под влиянием личности. И вот тот, кто знает, кто управляет социумом, да, то есть, соответственно, он может понять, насколько, потому что в разные эпохи социум управляется разными личностями. И в Кали-югу, в которой мы с вами живем, а точнее в Маха-Кали-югу и в Мини-Кали-югу, которая сейчас заканчивается, то есть социум, он полностью управляется из антимира, полностью. То есть и наша планета, она полностью находится под контролем теневого клуба, так называемого. То есть который еще управляет. Этот период заканчивается уже, он связан с переходом Земли уже в мини-2 параюгу, но до 2163 года как минимум, то есть мы находимся в социуме. Это означает, что социум, он не заинтересован в том, чтобы вы, что? Чтобы вы развивались вообще. Понимаете, вообще. Потому что если вы начинаете думать, то вы переходите из режима претензия, да, мы с вами разобрали, да, то есть в чем суть болезни, обусловленности, это в том, что у меня претензия, я что-то хочу, я дефицитный. А дефицитный это тот человек, который, он мечтает только об одном. О чем? А? Он мечтает о потреблении. Понимаете? О потреблении. Если я мечтаю о потреблении, я становлюсь абсолютно зависимым. Потому что можно управлять только тем, кто нуждается в чем-то, не так ли? Понимаете, как можно управлять? Управлять можно только тем, кто вот он не сам по себе, да, он не свободен, он зависим. И таким образом социум во все времена управлял личностями, да? То есть, ну точнее, не личностями, а ну, теми, которые вот, ну, личностями, скажем. То есть он не заинтересован в том, чтобы мы становились личностями, скажем так. То есть социум заинтересован в том, чтобы мы оставались какими? Безличными. Безличными. Что значит безличными? Это означает, чтобы мы оставались не думающими, не развивающимися, да? Не осознающими, да? Не в страхе, ну естественно, это как чтобы мы не, ну ни в коем случае чего, ну как бы чего не вышло, да? И вот смотрите, вот эта вот родовая защита, вот она именно для этого нужна, потому что если человек, у него отстроена эта штука, а во всех нормальных странах, где, ну, кое-как еще браманистская культура, может быть, там, скажем, или, ну, скажем, в цивилизованных странах, нормальный человек знает 7 поколений. Аристократический род, это он знает 12 поколений. Аристократический род. От чего же защищает нас от социума? Да? Каким образом социум влияет, давайте подумаем, каким образом социум влияет на людей? Как управляет социум людьми? Через какие механизмы? Нет, а механизмы какие? Ну вот в прошлые времена как социум влиял на средние века взять. Средние века. Как верхушка держала народ в повиновении? Страх, да? Ну страх понятно, но страх какой? Правильно, вы говорите страх, естественно, потому что главный симптом обусловленности это страх. Это главный симптом обусловленности, потому что я тело, и мне говорят, раз я тело, то если это тело прекратит существовать, и я прекращу существовать, и все, я поэтому что надо делать? Да. Так вот, смотрите, ну возьмем средние века, как, скажем, верхушка, олигархи, как они держали народ? Через что? Религия, конечно. Ну что вы так думаете долго? Поэтому страх какой? Божий. Страх Божий. Понимаете? Страх Божий. Поэтому вот идея страха Божьего, страха Божьего, то есть идея какая? Что ты падший, и ты виноватый. Понимаете, есть разница между тем, что я понимаю свое положение, да, я обусловленный, и я понимаю, что, скажем, что я не способен, там, скажем, без связи с Богом, я не способен не грешить, да, то есть это одно понимание. А есть понимание вины. Вина это означает, что то есть ты по умолчанию грешный, да, и ты по умолчанию падший. И поэтому в ад пойдешь. То есть вот эта вот идея, она пронизана, то есть она культивировалась особенно в средние века, и она заразила фактически все традиции, между прочим. То есть все традиции, которые идут, ну, которые личны по своей природе, так или иначе, в средние века они, ну, вот взяли на себя вот этот вот оттенок того, что оттенок вот этой вот вины. Оттенок, то есть мы знаем, в христианской традиции, там, первородный грех, там, да? Это во всех традициях это есть. И дело в том, что и в наше время это продолжается. Но задача от этого очиститься. А чем на сегодняшний день социум держит? Да, то есть это средство массовой информации. То есть два вот варианта, через которые человек находится под контролем. То есть религии большинства, это называется, и средства массовой информации. Понятно, что такое религия большинства? Религия большинства это социальный институт. Во все времена никогда не было никаких религий. Знаете вы об этом? То есть религии стали формироваться только в последние, ну, скажем, даже во времена Иисуса, когда пришел Иисус, он пришел 2000 лет назад. Иисус это нитья мукта, да, то есть это живое существо, находящееся на высоте, он находится на уровне освобождения, на уровне освобождения. Он живет на планете, которая называется Новый Иерусалим, это его планета, которая находится на уровне топологии, то есть это плюс 6 от нас, да, если плюс 7, ну я рисовал вам в прошлый раз, помните, да, то есть на уровне плюс 6 находится уровень, где живут мудрецы, саптариши, так называемые, или большая медведица, знаете, да? Вот. Это на самом деле, то есть есть мудрецы, которые управляют, ну, генералы Вселенной. Вот. И среди них, там, Бабаджи и так далее, то есть среди них вот Иисус, но он как ученик Бабаджи. То есть и он пришел, то есть он-то пришел как ведический, то есть он пришел с миссией, да? В прошлой жизни он был Моисей, чтобы вы знали. То есть это одна и та же личность. Ну, в прошлой жизни он был Моисей, то есть он приходил как пророк, то есть выполнить определенное задание, то есть дать, то есть зародить эгрегор, вот этот вот иудейский эгрегор, да, и заметьте, да, Ветхий Завет вы открываете, и там идет перечисление. Я никогда не мог понять, зачем такие подробности? Авраам породил, Якова там, и и до какого колена? Ну, как минимум, да? И на самом деле, то зачем это? Дело в том, что если это записано, а если это известно, то этот эгрегор он будет живучим, да, то есть он будет сохранен, то есть у него есть эта стена. То есть если эти знания убрать и забыть, все, этой стены нет, эгрегор разрушится рано или поздно. Поэтому там идет вот это вот перечисление. Вот. И когда он родился как Моисей, он выполнял определенную миссию, задачу, вот, в следующем своем воплощении он уже рождается как Иисус Христос, он приходит с определенной миссией, задачей. Ну, мы все знаем, да, он там во сколько, 12 лет, да, или во сколько он уходит. Да, он уходит, то есть нам неизвестно это. То есть он уходит в Индию, но тогда не было Индии. Слово Индия, собственно, это слово, которое появилось в 17 веке, собственно говоря. То есть нет слова Индия, да, то есть. Индия это уже современно. То есть он уходит туда, на территорию Бхарата-Варши он уходит, и там он получает образование. Он там встречается, там он в разных ашрамах, там это, он проповедует уже там, и он встречается с Бабаджи, он получает эту миссию. Он с традиции Кая-Кальпы. Вот, он получает эту миссию, он приходит проповедовать вот людям того уровня. Поэтому он рассказывает это им, ну, на каким языком? Очень доступным, понятным. Вот. И ничего не говорит прямо. То есть все говорит иносказательно. О чем я говорил? Я уже забыл. Религия большинства. Так вот, в то время были религии? Сейчас мы знаем, мы можем перечислить религии, Можем. То есть есть христианство, да? Есть ислам, да? Есть буддизм, есть иудейская, да? Традиция, есть, ну, традиция неправильно говорить, да, то есть религия, да, то есть как социальный институт. Есть индуизм, да, то есть вот пять основных вот таких вот религий. Но когда приходил Иисус, были религии? Не было никаких религий, и, собственно, и раньше их никогда не было. То есть существовали философско-религиозные школы. То есть существовали традиции, существует четыре вечных традиции, которые никогда не перестают существовать. Традиция – это не социальный институт, понимаете? То есть традиция – это не звание, не погоны, то есть традиция – это отношение между учителем и учеником, понимаете? То есть это передача знания, которое всегда переходит, ну, то есть знание духовное, оно передается только вот непосредственно через общение. То есть когда ученик, он слушает учителя, слушает ну не обязательно это напрямую прямо он сидит, слушает все время, но так или иначе, это, то есть принцип передачи знания, это всегда отношение. И вот существовали различные традиции, то есть школы, философские, религиозные. То есть, собственно, религии стали уже зарождаться с момента наступления вот этой вот мини-кали-юги. Мини-кали-юга, она наступила с момента прихода Будды, это 499 год до нашей эры. И, собственно, поэтому пришел Будда, потом пришел Иисус, и они давали знание духовное. О чем? О некой сути, да? Потому что уже в то время люди занимались чем? Идолопоклонством, как вы говорите, да? То есть что такое идолопоклонство? Это означает, что я занимаюсь практикой, да? И она может называться духовная практика даже, да? Но я уже забыл, зачем я это делал. Понимаете? Я уже забыл. Зачем я это делаю? Ну не то, что я забыл, да? Мало того, я это делаю, потому что, ну, я это делаю или из страха, да? Потому что страх Божий, да? То есть в ад не будешь заниматься, в ад пойдешь. Так? Это один вариант людей. А другой вариант людей занимается этим из социальной реализации, опять же, да, то есть, ну, как профессия определенная, то есть можно это, управлять теми, которые. Понимаете, вот это вот называется, и появляется религия, и поэтому духовное знание начинает очень сильно в средние века искажаться, потому что, то есть, Библия, мы знаем, сколько раз переписана, да, то есть это в любой традиции. Любая традиция на сегодняшний день, она пострадала, то есть туда были внесены вот эти вот моменты того, что моменты вот этой вот комплекса вины перед Богом, и моменты того, что, например, например, такой момент, как женщина, это, ну кто выше, мужчина или женщина? Мужчина выше. А что значит выше? Ростом? По общепринятым, да? Вот эти вот общепринятые моменты, да, то есть, что, ну, если спросить любого, да, то подсознательно все у нас вот этот стереотип есть. То есть стереотип, он заключается в том, что женщина, она какая-то вот, ну, не, она же из ребра, но она не, ну, какая-то недоделанная она, да, то есть вот, то есть мужчина это полноценное начало, и только мужчина может заниматься духовной практикой, да, он может достичь духовного совершенства, да, и вообще родиться в теле женщины это проблема. Большинство религий говорит об этом, не так ли? Не так ли? Да? Вот. А мужчина это вот уже, вот это нормально. И женщина чем она должна заниматься? Служить мужчине. Как? Безропотно она должна слушать, потому что в ад пойдешь опять. Вот это вот, ну я вам просто перечисляю стереотипы. Ну, на самом деле мы даже не имеем представления об этих стереотипах. То есть женщина это неполноценное начало, мужчина это самое, да, то есть вот этот вот комплекс вины и так далее. И он навязывал, он был, то есть эта информация на самом-то деле. Откуда это идет, вот эта вот идея, что вот Бог, он мужчина или женщина? Но мы с вами выяснили, что Бог это личность. То есть Вышний это личность. Почему? Почему? Почему он личность? Какое доказательство? Это не сложный вопрос? Сложный. Ответ такой, смотрите, потому что я личность. Понимаете, чтобы понять Бога, нужно посмотреть на себя. Ну, посмотреть на душу, имеется в виду. То есть посмотри на себя, и ты поймешь. То есть у тебя есть вкус? Есть. У тебя есть какие-то симпатии? Антипатии, да? То есть, ну, это вкус. Вкус это симпатия, антипатия. Что-то нравится, что-то не нравится. У тебя есть какие-то, ну... У тебя есть желание радости? Есть? У тебя есть желание отношений? Есть? У тебя есть желание быть занятым? Ну вот, быть нужным? Ощущение смысла жизни есть у тебя, да? То есть это есть у каждой души. Вот. На самом деле это присутствует в природе Бога. То есть это личностные характеристики. То есть каждый хочет существовать вечно, он хочет быть Он хочет быть занятым, он хочет быть нужным, ощущать смысл, и он хочет теплых отношений. Он хочет обмена тем. Любовью, эмоциями. Потому что в этом суть жизни, да, то есть мы говорили формулу в прошлый раз, да, то есть теплые отношения, да, и любимое дело и теплые отношения. Или как мы? Да, вот типа. То есть вот там жизнь, она вот счастье, это всего лишь теплые отношения и любимое дело. Под любимым делом я не имею в виду работу, понимаете? Ну вот работа, вот как таковая, работа, которую работать надо, понимаете? Любимое дело, это подразумевается то, что я могу делать как? Творчески. А что значит творчески? Это означает, что я это могу делать долго и как? И бесплатно я могу это делать. Это не означает, что я это делаю бесплатно, но признак того, что, ну, то есть, но этот человек, он делает с душой, да? Что означает с душой? Это означает, что он это делает, находясь в анахате, понимаете? То есть он туда вкладывает, он вкладывает туда сердце, прему, да? То есть этим отличается, например, произведение искусств от подделки. Вот, например, подделка, она может выглядеть даже лучше, знаете? Вот, например, взять этого, Малевича, например, да, черный квадрат. Черный квадрат. Вот вы скажете, что-то. А вы знаете, есть подделки, да? Подделки. Да, подделка, это означает, человек талантливый, тоже берет, и он просто он копирует, просто перерисовывает и так далее. И в чем разница? Вот будет, допустим, черный квадрат Малевича, кстати, черный квадрат Малевича, это гармоничное произведение. Гармоничное. То есть, смотрите, потому что, когда художник ваяет, или художник, или музыкант, или скульптор, или архитектор, или доктор, или педагог, преподаватель, или адвокат, не имеет значения, понимаете, то есть это в широком смысле слова, да, или руководитель, то есть ваяет, это означает, что он вкладывает туда душу, то есть он вкладывает что? Он вкладывает туда тетра, то есть он вкладывает туда вот эту вот активную прану, да, которая смешивается с его частичкой, души, с сердцем, да, он говорит, вложить в сердце, да. Поэтому принцип успеха – это то, что делается как? Любовью, да, от души мы говорим, да, от души. И вот если человек это делает от души, он это делает творчески, то в нем поддерживается некое состояние горения, понимаете? Он горит, и он счастлив. Понимаете? Так вот, если рассмотреть квадрат Малевича, то есть когда он рисовал его, то есть художник как рисует вообще на самом деле? Нарисовать не проблема. Как говорил Микеланджело, нарисовать это не проблема. Проблема войти в состояние. Понимаете? В состояние потока. То есть, поэтому, допустим, то есть они как говорят, да, муза, да, должна быть. То есть, если музы нет, все. То есть, что значит муза? Муза это означает, что эта личность, она вот чувствует, что они в этот момент входят в Вишудхамарму. Вишудхамарма, это вообще главный центр женщины, вот тут этот, горловой. Поэтому именно щитовидными железами болеют женщины, 80%. Остальные 20% мужчин, это те, у которых миссия связана с гармонизацией, и они ее не выполняют. Вот это остальные 20%. А большинство болеют женщины, 80%, мы знаем. Почему? Потому что Вишудхамарма, она связана с пространством, которое называется... То есть каждая марма это некий выход, это космический коридор. То есть входя туда, то есть входя вот в творческое состояние, мы на самом деле перемещаемся на сатья-локу. То есть Вишудха это связь с супругой Брахмы. Брахма это творец этой вселенной, и его супруга, ее имя Сарасвати. Вот, и она отвечает за, то есть она дает вот ее шахти, ее специфическая энергия, это энергия творчества. То есть она покровительствует тем художникам, покровительствует любым искусствам, гармонии, то есть все, что связано с гармонизацией пространства. Да? Ведь харма женщины не просто, чтобы было вот задача мужика это вот просто, чтобы было. Это очень просто. Вот. А задача женщины, чтобы это было как? Было красиво, вкусно, привлекательно и неповторимо. Понимаете идею? И вот когда творец, ну, художник, ну или творец, дали личность, вот она творит, то есть мы входим вот в это пространство, потому что ничего невозможно сотворить, но не получив вот, вот этой его специфической энергии, понимаете? И тогда художник начинает ваять что-то, и вот он рождает какой-то шедевр. Даже пусть это будет черный квадрат. Но в этот черный квадрат туда помещена энергия автора. И вот эта вот энергия автора, она излучает пространство. Вот повесить эту картину, она излучает, как генератор работает. Понимаете? Вот. Которая гармонизирует, то есть лечит, по принципу золотого сечения. Да? То есть оно работает, ну, как гармонизатор вот этого пространства. Поэтому черный квадрат, он будет излучать, ну, Малевича. Он будет излучать до тех пор, пока он существует. Понимаете? А подделка, она не излучает. Понимаете, в этом отличие. Это о чем мы говорили? Это понятно? Это разобрались, да? Поэтому все, что мы делаем с душой, оно имеет уже природу вечности. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы у каждого человека было, ну, вот, было то, что он... То есть задача найти себя, это вот то, что я могу делать... Творчески, да? Творчески. Это есть у каждого. Сейчас народ находится в таком состоянии, что очень много людей, они говорят, у меня нет ничего, я ничего не умею. Я не способен ни на что. Я бесталантливый там, и так далее. Понимаете, то есть какова причина вот этого состояния? Причина этого состояния заключается в том, что мы находимся полностью под влиянием матрицы. Ну, понимаете? То есть мы полностью находимся вот в режиме потребительском, и соответственно, раз гипнотизироваться нам очень тяжело. Понимаете? Потому что открыть, ну, себя, да, то есть найти частичку себя, это означает, ну, как бы сделать некий шаг вот, от стереотипов, от того, что вот, ну, от того, что навязывается. Итак, Питримарма. То есть это оболочка, которая, родовая оболочка, которая защищает, связывает нас с родом, и она же защищает нас от социума. То есть от средств массового. То есть если, если человек, вот он, у него собрана эта оболочка, если он здесь целостный на этом уровне, то есть он будет отличать, например, ему даже телевизор можно смотреть. Нам нельзя смотреть телевизор. По одной простой причине. Что система фильтров у нас не развита. Система фильтров называется будхи или разум. Понимаете, в чем дело? То есть система фильтров — это способность отличить ложь от правды, да, или золото от грязи, да, система фильтров. То есть, но если мы будем смотреть, мы заразимся. Понимаете? Поэтому я предупреждаю, что тот, кто... Ну, любит смотреть телевизор в наше время, то есть ему очень тяжело будет что-то себе поменять. Понятная идея, да? Вот. И то же самое это относится вот, с точки зрения духовной практики. То есть если у человека, скажем, проблемы с родовыми оболочками, у нас они у всех по определению, то мы будем склонны к чему, придя в какую-то традицию? То есть мы приходим в традицию какую-то. Почему люди обращаются к религии? Поначалу все люди находятся в какой религии? Какая вообще вот религия на сегодняшний день самая массовая, скажите мне? Ответ неправильный, христианство. Ответ неправильный. Еще вариант. Вот, вы ближе всего. Вы ближе всего. То есть ответ такой, да? То есть отрицание всех видов религии. А как эта религия называется? Она называется научно-технический прогресс. Я верю на самом деле в науку. Да, вот тот, кто отрицает, он, ну как Юрий Алексеевич Гагарин, когда прилетел, да? Вот, первое, что его спросили, да, то есть собрали собрание специальное, да, ему задали вопрос. Так, ну что, пригласили попов зачем-то туда. Как будто они в Бога верят. Вот. То есть и это самое. И типа того, и вопрос. Ну, вообще, то есть, ну, первый человек на орбите, понятно, то есть вышел за пределы, вообще вышел за забор тюрьмы. То есть отошел 5 метров. Вот, туда никто не ходил никогда. Вот. И мне задали, как что, Бога видел? То есть, такие у нас представления, понимаете, каменного века. То есть, по идее, там Бог должен сидеть у нас. Здравствуйте. То есть, это подобно тому, как... То есть, если таракан проползает, ну, сидит в компьютере, да, в системном блоке, да, как таракан живет, да, и вот он выпал, да, и я, ну, а я, по идее, Бог, да, ну, для таракана я как бы Бог. Я должен сказать, здравствуй, таракан, я есть, да, и вот ему всячески доказать, вот этому таракану, да. И он должен вернуться и передать послание, да, есть человек, да, он существует, как будто это его задача, понимаете. Так вот, смотрите, в какой мы религии находимся, мы говорим, мы материалисты, да, потому что мы выросли в какой семье? Атеистическая. Но на самом деле не атеистическая, потому что атеизм, на самом деле, я вам скажу, это еще надо еще заработать. На самом деле мы не атеисты, мы материалисты. Чем отличается атеист от материалиста?
Здесь, по крайней мере, должен знать, во что я верю.
Смотрите, атеист, ну в этом же уже все заложено, да? Он отрицает Бога, он верит, атеист, он верит в Бога. Атеист это фактически демоническое начало, которое мы разбирали в прошлый раз, да? И атеист это означает, что я верю в Бога, но мне не нравится.
А что ты
решил, что ты самый крутой? Понимаете? Вот это называется атеизм. То есть я бросаю вызов Богу. Это демоническая личность. И на самом деле это очень круто. Ну, в смысле, это... То есть, поэтому атеистов их еще надо поискать. Атеисты, они управляют этим миром. Атеисты это представители антимира, и они управляют этим миром. Но они верят в Бога и знают, и все. Но у них просто такая игра, вызов бросать. Понимаете? То есть это ихняя игра. Они так эволюционируют, потому что, дойдя до своей верхушки, вот этой вот демонической, вниз, да, они могут лично сразиться с Богом. И он лично их убивает. И когда он их лично убивает, они получают безличное освобождение, то есть они, ну, достигают своей цели. Ну, правда, после безличного освобождения им нужно опять попасть в материальный мир, но уже в солнечный мир, и начать опять восхождение. Но они уже рождаются, ну, на высоком уровне сознания. Понимаете, как интересно все закручено? Поэтому атеисты это, то есть мы не атеисты, понимаете? Потому что если бы мы были атеистами, мы бы из себя что-то представляли. Мы просто материалисты. Понимаете? Материалист, смотрите, давайте дадим определение материализм. Материалист это тот, от какого слова материалист? Материя, да? Материя. Что означает материалист? Материалист это тот, кто верит, что он материя. Ну, тело. Он верит в то, что он тело. Все. А если я верю в то, что я тело, да, а тело, оно подвержено рождению, старению, болезни и смерти, да, то есть я полностью зависим от этого тела, то есть я полностью нахожусь тогда под влиянием того? Социума, да, а социум управляется кем? Атеистом, понимаете, в чем дело? То есть если я материалист, То есть у материалиста есть два варианта. То есть или находиться под влиянием атеистов, скрытой манипуляции, да, и принимать правила игры, которые мне навязываются и мне говорят, счастье это потребительская корзина, да, то есть ты должен любыми способами, ухватить, да, то есть не раскрыть свою природу. Понимаете? А ты должен любыми способами это навязывается, да? Или у материалиста есть второй вариант. То есть у нас есть два варианта общаться. То есть есть атеисты, да? И есть кто? Противоположность атеиста. Есть теисты. Понимаете, в чем дело? И вот наш выбор, он заключается лишь в том, чтобы находиться по умолчанию, мы находимся под влиянием атеиста. Понимаете? Потому что это безбожная цивилизация. Ну, точнее, она божная. Ну, понимаете? То есть, я вам объяснил. Атеисты, они, у них все нормально. Философия. Просто они хотят крови. Ну, в смысле, жизненной энергии. Понимаете, в чем дело? И вот у нас есть только выбор. Сдавать эту энергию вот туда, чтобы сдавать энергию туда, нужно просто что? Просто ничего не делать. То есть находиться в рамках того же социума, понимаете? В рамках стереотипов, в рамках, или даже, может быть, заниматься какой-то религиозной практикой, да? Ну как? Формально, да? То есть, ну как? Ну мы ну, все ходим в церковь, все же ходят в церковь. Ну, ходили, ходим. Ну, неважно, ну, в храм ходим, да? Но вот идея в том, есть люди, которые совершают практику какую-то духовную, но на самом деле духовная практика это внутренняя, это невидимая, да, то есть это религиозная практика. То есть религиозная практика, она должна приводить к познанию Бога, то есть она должна приводить к ощущению присутствия, божественного присутствия в своей жизни. Понимаете, то есть приближать к Богу. То есть от этого, фактически это проявляется как, что этот человек, он становится личностью. Да, так вот, у материалиста, да, у него есть два варианта. То есть, или быть под влиянием атеистов, или искать общение кого? Теистов, да? Но теисты это представители Бога, да? Поэтому по этой причине в этот мир постоянно приходят кто? Пророки, духовные учителя, да, они идут, они рискуют, да, им там, значит, они их там убивают, да, вот, ну, они от этого, конечно, сильно не, ну, нельзя сказать, что вот Иисус сильно мучился, понимаете, в чем дело, то есть Иисус, он же не умер, да, понимаете, да, то есть на Христе, он не умер, потому что он ситха-йог, то есть ситха-йог, он имеет способность, например, перевести свое сознание, например, вот в этот цветок, то есть, вот я вот возьму вот это сознание и могу перевести вот в этот цветок. Все, я вот в этой роде. А тело мое, вот оно, вот такое же, вот все. И при этом я, ну что, если с моим телом, его можно распять, его можно там резать, его можно что угодно делать, но я вот здесь. Ну, это вот этот принцип, который я вам объяснил, что мы в духовном мире, но мы здесь, понимаете? Ну просто это тело так сильно на нас влияет, что я даже не могу думать о том, что я не здесь вообще. Ну, что вы такое мне говорите вообще? Так прекращайте вообще. Или я начинаю задумываться, и у меня вот такое, знаете. Понимаете, это насколько мы вот влеплены вот в это тело. Но ситха-йог, он может перевести в любой предмет. И в принципе это не является какой-то ситхой там прямо страшной, понимаете? Поэтому, то есть он выполнил свою миссию, то есть его, да, действительно распяли, все, но он благополучно там это все и пошел, и все нормально. И умер в возрасте, если я не помню, во сколько? Распяли его в 33, а умер он в 86 или что-то. То есть есть могила и так далее. Ну, сам принцип, понимаете? То есть я хочу сказать, что а потом-то появились уже религии, да? То есть религии нужны для того, чтобы над материалистами, ну то есть на нить ябатками, да, вот этими вот, которые, ну, материалистами, да, вот, чтобы материалистами управлять. Материалистам очень легко управлять. Очень легко управлять. Почему? Потому что он верит только в материю, он привязан к материи и так далее. И поэтому у материалиста есть два варианта. Или стать общество атеистов, ну то есть теист, ну, общество духовного. Но что значит искать общество духовного? Даже когда мы слышим это, вот, то есть наш стереотипный мозг, как это? Ну это означает, надо ходить на программы, там, например, да, или ходить в церковь, там, да, то есть вот надо ходить куда-то. Понимаете, где? То есть, если, ну и, например, я же уже хожу. Значит, я уже спасен? Понимаете, то есть материализм может даже вот в рамках духовной практики, вот так вот все он искажает. То есть он искажает, ну, это где угодно. Вот это вот искажение, и оно проявляется, и какой главный симптом, что я материалист. Какой главный симптом? Неважно, материалист просто, то есть я научный материалист, да, это вот, ну, как мы все с вами, да, ну, изначально, научный материалист, то есть, я верю в науку, вот наука доказала то, все. Вот, или есть религиозный материалист, это тот, который, что-то совершает, какие-то ритуалы, но и у тех проблема. На эмоциональном плане, что это, как это проявляется? Смотрите. Потеря радости. Потеря радости. Потому что уходит творчество. И вот в религии потерять радость еще легче. Еще быстрее можно потерять радость. Чем даже вот, ну, скажем, находясь просто среди обычных материалистов. Вот вопрос, почему? Смотрите, что такое религия? Вот я вот просто материалист, да, я просто живу, и в конечном итоге, вот просто живя, человек доходит до чего? До страданий он доходит. То есть он насобирает в своей жизни, он насобирает кучу проблем, эти проблемы на него давят, и он в конце концов думает, боже мой, ну как же мне вообще, как же мне жить? То есть он не может, потому что у него есть какая-то искренность, да, и он не может, ну как все, просто там отмораживаться, да, то есть и он ищет какого-то выхода, да, и он приходит в какую-то, допустим, религию. Но что такое религия? Религия — это набор определенных чего? Это какие-то принципы, да, это какие-то правила и какие-то действия, да, какие-то ритуалы, да, то есть это механические какие-то действия, правда? И придя в религию, я получаю сразу, ну, некий допинг, потому что, ну, религиозный эгрегор, он сразу дает мне энергию. Я получаю допинг. Я испытываю радость. Ну, все. Вот, ну, конечно, вот оно, божественное присутствие. Все. Это действительно так, то есть, ну, то есть новичок, он как бы получает, но это всего лишь некая предоплата, да, то есть для того, чтобы, ну, чуть-чуть подпитать душу, скажем так, да, подкормить ее, да. Вот, но дальше подразумевается, что вот этот вот человек, то есть религия, это, смотрите, это некий мостик между уровнем материи и уровнем чего? Духа. То есть это некий, коридор, да, или эгрегор, мы говорим, или это можно сравнить, что это перелет определенный. То есть самолеты вот летают по вот этому вот направлению. И вы ходите по этому Да, выходите, да, и вы выбираете, да, то есть выбираете, почему выбираете, потому что вы понимаете, что так дальше нельзя, да, надо что-то менять в своей жизни, правда? Надо что-то менять, потому что так, ну, не может дальше продолжаться. Вот я живу так, и одни проблемы, отношения ухудшаются, да, любимого дела нету, все, ну, принцип очень простой, да, отношения ухудшаются, вот, а и счастья тоже, и чувствую, что перспективы нету. Все, и уже кризис среднего возраста, и вообще все, надо куда-то ехать, надо куда-то лететь, да? Просто кто-то думает, надо лететь, надо менять страну. Принцип же один из... Все, надо уезжать отсюда, здесь ловить нечего. Плохой город, да? Кто-то говорит, надо менять жену. Ну, какая разница, понимаете? То есть жену надо менять, плохая жена, другую искать. То есть мы ждем перемен. Но идея-то в том, что в любом случае мне нужно что-то новое. Но идея в том, что, чтобы изменить жизнь, я должен измениться. Сам я должен измениться, потому что ни жена не является причиной моих страданий, ни страна. В любой стране можно быть процветающим, в любой. И можно быть в самой процветающей стране и быть, понимаете, согласны, да? То есть все зависит от уровня сознания, на каком уровне сознания я нахожусь, как я смотрю на этот мир. И вот мы попадаем вот в этот вот эгрегор, да, то есть мы садимся, и вот мы ходим, выбираем самолет, и мы садимся в этот самолет, и полетели. И когда мы начинаем лететь в этом самолете, то есть мы получаем, ну, некую отдушину. Самолет этот абсолютно необходим. Ну, то есть вот этот вот эгрегор, он абсолютно необходим. Почему он необходим? Потому что, ну, я пешком не смогу зайти от Москвы до Владивостока. Это понятная идея? Ну, невозможно. Ну, можно, конечно. Но зачем? То есть существуют традиции, да, то есть существуют вот эти перевозки определенные. Перевозки — это означает, ну, то есть система, которая возвышает что? Сознание. Система по возвышению сознания. И вот я выбираю какую-то традицию, прихожу в нее, получаю, ну, первый вот этот вот допинг и все. Но я-то пришел туда с кем? Материалистом, да? И вот идея в чем, что если я беру на себя опять вот эти вот ритуалы какие-то и начинаю их совершать, я-то их совершаю в каком сознании?
Материальном.
Материальном. А суть материального сознания в чем? Я что?
Тело.
Функционально скажите. Вы говорите органически. Я тело. Ну и не греет. Я кто? Я потребитель. Понимаете? Я дефицитный, значит я, ну, то есть я неполноценный. Неполноценный, ему нужно, его все время кормить надо, понимаете? Он маленький. Ребенок как надо все время это, кормить. Он не может что? Он не может отдавать, у него нету ничего, понимаете? Но ребенок может служить родителям? Не может. Не может. Потому что это не входит в задачу ребенка, да? Ребенок, он получает что? Любовь, родители, ну, родители заботятся о нем, там, до 6 лет, там, все, там, для-ля, тополя, все, не ругают его, до 6 лет мальчикам, то есть надо там, все хорошо. Но если и дальше с ним это делать. Знаете, это уже катастрофа, согласитесь, да? И вот, смотрите, и вот наше положение, то есть мы потребители, то есть мы не я, кто? Банки, да? То есть мы обусловленные живые существа. То есть я потребитель, а значит у меня есть что? Претензия. Понимаете? А как проявляется претензия? Это означает, что это множество всяких симптомов ложного эго. Всяких. Это гордыня и ложное смирение, например. Но главный симптом это, например, зависть. Зависть, она проявляется в том, что это два лица. Или я самый пуп такой. То есть я самый крутой. Это зависть. Она называется гордыня, всем известно. Но та же самая гордыня, она может принимать форму я самый ничтожный, я самый никчемный, я самый падший. И вот такой человек, у которого завышенная гордыня, например, да, в социуме была в обычном, да, и он приходит в религию, он говорит, ты самый падший, он говорит, да. Таких падших вообще не было. Я самый падший. Я вам сейчас покажу всем, как я могу вот, ну, падать. Понимаете, в чем дело? То есть, ну, на самом деле, это та же самая, то есть, вот эти вот, ну, перевертыши, да. И в чем идея, что попадая в религию, там, мы забываем, зачем мы туда попадаем. То есть, религия, она нужна для того, чтобы трансформировать что? Сознание. То есть, избавиться от чего? От претензиозности. То есть любая традиция, то есть духовное знание, оно служит только одной цели – избавить человека от ущербности. Запомните это, понимаете? То есть духовное знание, оно не служит тому, чтобы вы были в какой-то, ну, религии, понимаете, в чем дело? То есть просто в любой религии есть духовное знание, понимаете, в чем дело? И есть религии, которые, ну, там… Оно сохранено, его там можно найти. А есть такие религии, что это уже просто как автобус, ну, который без колес, он уже старый, да, понимаете? И там уже руля нету, но там народ сидит. Там народ сидит, и есть вожак, который сидит. И они играют в это, в езду. В езду. У них тусовка. Почему? Потому что люди склонны тусоваться. Потому что мы выяснили, да, теплые отношения. Они же нужны. Вот, то есть вот здесь есть тусовка, они тусуются, все нормально, им хорошо, все. Но они никуда не едут. Что значит никуда не едут? Это означает, что нет трансформации чего? Ну, я хочу эти вещи, чтобы у вас отпечатали в таком плане, чтобы вы понимали, что нужно научиться отличать религиозное от духовное. Тогда мы освободимся вот от вот этого самого главного страха. У нас социумом навязан некий страх того, что вот мы кого-то там предаем, там, например, да, вот есть наши, а есть не наши. Вот вы поймите одну простую вещь. Духовное знание не имеет национальности. И не имеет значения, как вы станете изобильным. Вот это цель духовного знания. Стать изобильным. То есть освободиться от комплексов ущербности, гордыни, какой-то там зависти там и так далее. То есть освободиться от своей неполноценности. Собственно, это суть, цель человеческой жизни. Ведическая традиция, это называется достичь состояния брамана, то есть состояния освобождения. То есть освобождение, оно заключается не в том, что мы померли, и нас освободили. Понимаете, в чем дело? Нет. Освобождение – это означает освобождение своего сознания от чего? От иллюзии, да? От иллюзии того, что я кто? Что я господин, понимаете? От иллюзии того, что я дефицитный, потому что господин – это дефицитное начало. Господин – это дефицитное начало, а слуга – это начало изобильное. Понимаете, в чем дело? Это не сложно, да? Нет. Ну, просто сейчас мы с вами затрагиваем подмену, которая сидит в нашем подсознании у каждого. Потому что подсознательно мы все кто? Мы господа. Мы господа. Доказательством этого является что? Претензия. Как проявляется претензия? Каждый может, если понаблюдает недельку, да, вот в этом духе, он может увидеть, что у меня обида на того, на того, на того, я не могу терпеть того, мне не нравится это, мне не нравится то, когда вот мне вот это вот у меня поменяется, когда вот этот вот муж, когда вот эта вот жена, когда вот этот дурак, вот этот вот мой сын, там, понимаете, то есть, ну что угодно, понимаете, вот, то есть, вот это вот претензия. Когда вот этот вот начальник поймет, что мне надо, то он никогда не поймет. Потому что вот это вот внешнее все, это уже определено при рождении. Понимаете? То есть это ну, некая сцена, она определена. Но вот не определено ли то, как я сыграю на этой сцене. И здесь масса вообще вариантов. То есть у нас нет вообще вариантов что-то изменить на внешнем плане. Ну точнее там очень ограничено. Понимаете? То есть что-то менять. Потому что только отличнику могут позволить, ну, перетянуть билет, понимаете? То есть он вытянул билет, ему не нравится, но он отличник, говорят. Он говорит, можно другое? Но на таком счету, да, что ему говорят, ну возьми другое. Но мы не отличники, понимаете? То есть и когда мы тянем другой билет, то есть на бал ниже оценка. То есть улавливайте, да, то есть я хочу, чтобы вы поняли, что такое духовное знание. То есть духовное знание – это не информация, да, а это некая вибрация, да, то есть которая, ну, которая проявляется в ученике в определенной среде, в общении, да, которая позволяет ему избавиться от ущербности. Поэтому если вы находитесь в религии, ну, кто-то не находится в религии, кто-то, ну, точнее, он находится в какой религии, мы с вами выясним. Научно-техническое, да. То есть, если он чувствует себя неущербным, ну, нормально, вопросов нет, хорошо. Не надо ничего менять, понимаете? То есть, есть люди, которые что-то практикуют, какую-то религию, то есть они совершают какие-то ритуалы. Так вот, признаком того, что насколько они успешны, является то, насколько они освобождаются от этой вот ущербности. И многие святые сейчас предупреждают, что духовная практика, не приносящая радости, она не просто вредна, она опасна. Запомните тоже такую простую вещь. То есть, если ваша духовная практика не приносит вам радости, она не просто вредна, она опасна. Потому что смысл духовной практики испытывать что? Радость. Радость это вот это, да? Ну, мы начинали эту беседу. Да, вот это. То есть радость это возможность осознать, да, от того, что вы, что-то у вас происходит. У вас будет радость? Будет плюс радость? Ну, будет, конечно. Когда вы что-то, знаете, вот, о, интересно, да, вот бах, и что-то вы поняли, да, у вас же эмоциональный тон повышается, правда, и вы ходите под впечатлением, и вы даже, а ну-ка там, поделиться с кем-то, рассказать, да, вот передать. Вот это называется, вот это и есть духовная жизнь, то есть находиться в процессе вот, творчества, да, то есть вот или от осознания каких-то вещей, или от возможности того, что вы что-то сделали, да, потому что, собственно, религия-то она для чего нужна? Для того, чтобы дать возможность человеку, что? Дать ему поле деятельности, просто где он может себя что? Творчески проявить, да, то есть он что-то начинает делать, понимаете, он что-то начинает делать, но если он это делает долго. И делает это с измененным мотивом, то есть он это, например, делает из страха, то он попадает в еще большую проблему, чем тот, который даже не начинал. Потому что у него тогда вариант какой? Стать атеистом. Потому что он же делал, да? И что? Он Юрий Алексеевич, он слетал, он вернулся, а его спрашивают, Бог есть? Не видел. Я был там? Был? Был. А там был? Был. И у тех был, и у тех был. Бога видел? Не видел. Потому что Бог — это радость, мы с вами выяснили, да? А радость — это есть результат какого действия? Творческого, да? Творческого. Творческое — это означает, смотрите, добровольное, сознательное и беспринуждение. Ну, добровольное — это значит без принуждения. Это означает, осознательное — это означает, что это мое дело. Это мое дело. Это надо не кому-то, это мне надо. То есть, понимаете, это вопрос совести, да? Так вот, о чем мы? Да, так вот, Питри Марма, смотрите, она защищает нас от чего? От социума, неважно какого, социума атеистического или социума даже, то есть она дает возможность отличить, остаться самим собой. Остаться самим собой. Поэтому, какой здесь практический совет дает Аюрведа? То есть, постарайтесь собрать ту информацию, которая есть у вас, на сейчас. То есть тут три этапа. Первый этап — вы просто собираете то, что есть на поверхности. Почему? Потому что даже если вы не соберете полное, да, это вот, мы своей жизнью влияем на 7 поколений своих потомков. На 7 поколений мы влияем. На наши 7 поколений предков влияем. Вот мы влияем точно так на 7 поколений потомков. И даже если вы, для себя не соберете, но во всяком случае эта работа, она будет в любом случае, она будет позитивной. То есть, это как вот гармонизировать тело, да, то есть там это не есть, а то есть, там, да, это. Вот точно так гармонизировать тело рода. Это тоже тело, поймите. Понимаете, и мы в этом теле. Поэтому собрать информацию, то есть дальше вы хотя бы это передадите детям, да, а там, значит, те там, может быть, там внукам, и вы соберете в конце концов род, да, то есть на каком-то этапе кто-то соберет эту стену. Понимаете, то есть появится. Потому что наша крепостная стена, она была специально разрушена в момент, когда был заговор против России, потому что Россию, ее специально на стыке 19 и 20 века теневой клуб специально была задача уничтожить Россию. Потому что Россия на конец 19 века находилась на уровне сознания анахатмы. То есть она лидировала по всем позициям. Но она очень сильно опережала в своем развитии все остальные страны, США, там, Англию и так далее. Поэтому задача теневого клуба, который базировался в США, была низвергнуть Россию на уровень с Лапхистаном вообще. Поэтому заговор, то есть, теневой клуб это осуществлял через масонскую ложу. То есть масонская ложа, то есть Троцкий, как представитель масонской ложи в России, Ленин — это Пешка. Троцкий — это тоже Пешка. Вот. Но они это сделали. То есть революция, у нас есть такой стереотип, да, то есть стереотип, есть такое выражение, да, тот, кто управляет прошлым, точнее, тот, я хотел вам сказать, что история переписывает победителя. То есть идея в чем? И мы на самом деле не знаем истории вообще, понимаете, то есть все, что мы знаем, это на самом деле некий стереотип, который нам навязан. И идея в том, что у нас нет фильтров вообще отличить вообще право от лева, понимаете. То есть нам говорят, Владимир Ильич Ленин, все там хорошо, все. И мы это все съели, все это в нас сидит. Поэтому как-то вырваться из этих оков, понимаете. То есть, поэтому очень важно изучать вот историю, в контексте духовных традиций, то есть чтобы восстановить целостность мировосприятия, то есть что же было на самом деле. Потому что мы настолько зашорены, что нам говорят, что вот мы произошли от обезьяны, и все нормально. Понимаете, то есть мы это с легкостью верим. А как еще? Ну ученые доказали, и все. А когда возникло человек, ну, первый человек возник? Ну, 400 тысяч лет, говорят ученые, да? А сейчас находят эти, они называются, ну, это когда они ходят в типичную концепцию, да, артефакты, да, артефакты, да, то есть, например, находят, там, скажем, 2 миллиона лет, то есть, и так далее. То есть, но ведическая философия абсолютно все это расписывает, понимаете, то есть, четко вот раскладывается и человечество, то есть мы живем в этом мире, уже 155 миллиардов мы уже здесь живем, то есть ровно половина прошла, да, то есть Вселенная существует 310 триллионов 40 миллиардов земных лет, из них 155 триллионов вот прошло, понимаете? Вообще, о каком 40 тысяч лет назад зародилось человечество, понимаете, может быть, речь вообще. И вот такой же стереотип, это вот Великая Октябрьская социалистическая революция. То есть нам говорят, что вот, значит, что некая буржуазия, да, то есть она там угнетала, ну, там этот народ, да, и вот пролетариат, и вот он свергнул. То есть пролетарии свергли монархию. Ну вы вдумайтесь, пролетариат это народ. Народ. Да? И вот народ собрался. Взяли винтовки. Ну, где взяли, да, вопрос. Взяли винтовки, взяли гранаты, да, и пошли свергли. Ну даже ж никто не задумывается вообще об этом. То есть у нас, ну это нормально, ну а как? Ну понятное дело, то есть настолько было плохо, что взяли вот и... То есть мы даже не подразумеваем, не видим, что насколько вот... на самом деле это, ну, это определенный нормальный заговор, военный переворот, все. То есть в России были санкции до тех пор, пока Распутина не убили. То есть Распутин удержал энергетически Россию, и если бы он не умер, а он умер после того, как убили Столыпин. То есть это были единственные две фигуры, которые могли изменить ход истории. Потому что император Николай, да, последний? Николай. То есть он никому не верил, кроме Столыпина. Все. То есть он никому не верил. Вот. И Столыпин был единственной фигурой. Но Столыпин, он не любил Распутина. То есть у Распутина была миссия. Миссия дать шанс определенной России, потому что род Романовых он-то был проклят. Вот. И 12-е колено, это вот был царевич этот... Алексей. То есть у него была гемофилия, то есть все, род должен был прекратиться. Это род от Петра Первого, который. То есть Петра Первого прокляли еще за то, что он разрушал храмы, и то есть он убил своего сына, знаете, да? То есть он убил своего сына, потому что тот сказал, что же ты делаешь. Ну, то есть он ради экономического прогресса, такой европейской интеграции, он стал разбирать храмы там и так далее. То есть стал чудить без баяна. Потому что, ну, как бы Петр, он не совсем та личность, которую нам, ну, преподносят, понимаете? И тогда браманы, в ведической традиции так это называется, ну, или священники, да, то есть они его прокляли. Они его прокляли, и род должен был быть... И все закончили плохо, кроме тех... кто, ну, так или иначе не был связан с этим родом, да, то есть все плохо заканчивали. И вот этот самый Распутин, у него была миссия, то есть он мог энергетически, ну, держать это, но ему нужна была фигура в социуме, через которую он мог это провести, то есть это был Столыпин. И он пришел в Столыпину и сказал, не едь в Одессу, ну или в Киев там, да, то есть Киевера, точно? Ну, так или иначе, ну, в этом, в театре, да?
Театр.
Да. То есть, он сказал, ну, типа того, что, ну, то есть, ну, у него был, то есть, он был, не верил он в так там. Понимаете, в этом уже деградация определенная. То есть, вот это вот неуважение к браманам, это ведическая традиция, так это называется. И он не принял этого сигнала, его убили, и после этого Распутин, он понимал, что, ну, и вот эта вся идея потом о Распутине, да, что это вот, ну, такой вообще парень черный, да, то есть это тоже очередной стереотип, очередная штука, которая была переписана, вот и так далее. Вот. И все это нужно, то есть все это, ну, был определенный заговор, и Троцкий, Ленин, то есть и вся эта, там были только товарищи еврейской национальности, вот они все это, ну я не против евреев, ну, евреев, поймите меня правильно, да, то есть не в том плане, то есть я не за национал какие-то эти вещи, да, а в том плане, что это все это было сделано, все это было профинансировано, вот, на деньги Германии, собственно, да, почему? Потому что и дальше нужно было возвращать долги, например, Германии, да. Но Сталин, кстати, который пришел из антимира, доказательством тому является, что у него перепонки и на одной ноге 6 пальцев. То есть доказательство того, что он пришел с миссией для того, чтобы остановить большее зло меньшим злом. Сталин. И он не из этого отряда, собственно. Вот, но. И поэтому, когда он приходит к власти, он приходит к власти и видит, что казна абсолютно разграблена. То есть, вообще, то есть все деньги переведены в США и переведены на счета родственников Троцкого и Ленина. То есть денег нет, голод. То есть, он-то человек какой? Он человек тоталы, а человек тоталы — это означает, что он видит мир иначе. То есть он видит мир, он верит в коммунизм. То есть он действительно хочет светлого будущего, все. Но каким образом? То есть он смотрит это на мир как сквозь призму сознания антимира. Сознание антимира — это означает страх. Понимаете здесь? То есть страх. И он начинает просто разворачивать эту программу, начинает строить, первым делом он уничтожает всех тех, кто были задействованы в расправах 17 по 20 год. То есть за 17 год было только уничтожено 25 миллионов человек. Знаете, об этом расстреляно просто. Вот по приказу Ленина. Вот. Дальше еще было, еще во время гражданской войны, еще 25 миллионов людей. Знаете, в чем дело? То есть это были уничтожены именно цвет нации. То есть те люди, которые несли какую... То есть был уничтожен те люди, которые, у которых была целостная вот эта вот родовая матрица. Понимаете? Потому что если народ состоит из личностей, у которых есть вот эта родовая матрица, с ним ничего невозможно сделать. Понимаете? Потому что этот человек, он будет понимать, отличать. Ну, понимаете? То есть. Но если матрица разрушена, все... Запрягай и поехали. Вот. Поэтому задача была вот уничтожить именно выдающихся военачальников, браманов, то есть священников, да, интеллигенцию, да, то есть там врачей, преподавателей, то есть всех талантливых, их просто расстреливали. То есть заводили в туалет и расстреливали. То есть это все скрыто, мы этого не знаем еще. Сейчас это становится. Это надо обсуждать и знать. И дальше уже приходит Сталин, и он из другой бригады, да, и он говорит, а я построю коммунизм. И он первым начинает уничтожать вот этих вот, которые, вот те, которые были замешаны вот в этих кровавых всех манипуляциях. Вот, и это было 800 тысяч. То есть он ихними руками начал строительство вот это. Вот это, и вот это вот вдохновение, вот это, да, то есть, а ну-ка мы, да, вот, ну, и, то есть, на самом деле, до сих пор это непревзойденный результат, то есть, насколько вот народ, он смог вот построить вот золотые вот 30-е годы, там, 40-е, да, это все на страхе, потому что Сталин представитель Аталы, он не знает, что такое любовь, понимаете, то есть, он знает, как вот, ну, вот, так действовать, понимаете, чем дело. Но, тем не менее, вот этот вот дух коллективизма, то есть, он сыграл свою роль, и Сталин, собственно, сыграл роль в том, чтобы Гитлер, например, пришел к власти. Почему? Потому что тогда не надо долги отдавать Германии. Понятно, да? То есть поэтому Сталин, ну, они продвинули Гитлера, собственно. Вот, Гитлер вообще что пошел на СССР, это вообще отдельная история, он вообще туда не собирался. Ну, в общем, в истории много таких моментов интересных. Я к чему это все рассказываю? Я рассказываю вам о родовом эгрегоре, да? Я вам рассказываю о Питере Марме. И вот у каждого из нас есть вот способность отличить вот эту вот вот эту вот, ну, скажем, дезу от истины. А это очень важное качество, да, то есть способность остаться самим собой, да, то есть вот не потерять себя в рамках любой организации. Будь то просто в социуме, в обществе, будь то даже в религиозной организации. Потому что мы все время в социуме, в каком-то социуме находимся. То есть она вот зависит от этого. Поэтому, ну, соберите информацию о своих предках. Это первый этап. Там, второй этап, это, значит, вы там, нужно будет покопаться, пособирать информацию в параллельных ветках. Но есть еще третий этап работы, когда, ну, он уже через медитацию определенно. То есть вы... Ну, то есть первый этап собрать, второй этап, значит, надо покопаться. То есть, во всяком случае, начните это делать. Даже если вы просто тетрадку заведете, да, и у вас, ну, и бросите, да, то есть уже неплохо. То есть, на самом деле, вот эта вот работа, это работа по восстановлению будет Питри Марма. Понятно? Но медитация — это когда вы уже собрали все, да, вот вы начали вот это разрисовывать, и у вас то, и вы видите вот вообще недостающее звено. Вообще. Вот вы знаете, что это город, допустим, да, и этот город, он, ну вот вы даже знаете, это, ну вы, ну вообще у вас нет, и вы приезжаете в этот город, например. И вы идете на кладбище, ну например. И, ну вы не знаете, но есть ангел-хранитель рода. И если вы желаете, да, то есть если вы молитесь, вы просите, то есть вас начинает вести. То есть вам начинает помогать. Потому что все, что мы делаем в направлении гармонии, это приветствуется иерархией Вселенной, понимаете? Потому что мы находимся в солнечном мире, и наша задача творить что? Добро. Понимаете? Наша задача творить добро. Это задача человека. Творить гармонию. Каким образом? Самыми разнообразными. Но идея в том, что каждый должен учиться творить добро. Да? И вот и если человек этот, вот он молится, ему начинает очень сильно помогать. Или через сны ангел-хранитель, или через подсказки кто-то подходит вам и говорит, о, вы что тут делаете, а я знаю, там тра-та-та-та, бах, и все, и как-то это случается, понимаете? То есть, ну сам принцип. Поэтому это первый совет аюрведы, но мы говорим вообще об аюрведе, я не знаю, что мы, куда мы понесли сегодня. Вот, но вот первый совет аюрведы, мы говорим о здоровье с вами, да, о здоровье. Потому что здоровье, человек не может быть здоровым, если он социально незрелый, понимаете, если он не освободился от социума, он не может быть здоровым, понимаете, в чем дело? Потому что даже вот, например, как вот просто научиться питаться, мы поговорим о питании там как-нибудь, да, то есть как вот научиться вот просто питаться, да, и при этом, когда вы проходите мимо Макдональдса, да, вот, спокойно себя чувствуешь. Потому что я о чем хочу сказать, что мы даже не можем питаться нормально, потому что, чтобы питаться вот в этом обществе, понимаете, необходима система знаний и необходима, понимаете, система развлечения, да, то есть быть независимым вот от того, что вам говорят в аптеке, о том, что вам говорят по телевизору, о том, что вам говорят соседки, да, понимаете, о том, ну кругом, вы же кругом посмотрите, потому что все ж наоборот. Все абсолютно наоборот. И если вы не отличили себя от этого, понимаете, то есть у вас будут проблемы, потому что вы не сможете эту систему даже применять. Потому что там все наоборот. Правда, сейчас этот бунт, он начинается, потому что цивилизация, то есть все больше и больше людей, которые стремятся перейти с манипурного уровня на уровень пиндалы, он называется, и анахаты, то есть это задача. То есть они, чтобы оторваться, нужно оторваться от этих вот стереотипов, всяких, их множество, этих стереотипов, начиная от Владимира Ильича Ленина, прививки, аборты, то есть там секс, всем нужен секс. Ну, Ленина всем уже фильм показал, да? Всем показал, по-моему, фильм. Есть такой... Приключения секса в 20 веке, посмотрите. Я, правда, сам еще не посмотрел, но... Очень, да, вот фильм, то есть это очередная вот иллюзия того, что а как? И там вот все это четко показано, что на самом деле как этот теневой клуб, он навязывает вот эти все идеи, все, потому что если мужчина, он сексуально зависим, понимаете, что означает сексуально зависим? Это означает, что к 40 годам он, например, не научился контролировать свою творческую энергию. Потому что сексуальная энергия – это творческая энергия. Это просто творческая энергия. Просто вопрос, куда ее спускать. У женщины этот вопрос не стоит, понимаете? Но для мужчины это важно. То есть научиться быть свободным, ну, свободным в смысле от желания обладать женщиной. Вот, скажем, вот так, понимаете? Ну ладно, что я сюда забрел? Но это, поймите, тот же самый принцип, понимаете, как от социума. То есть мы можем быть в социуме, вот мы можем, вот социум он такой, как он есть, правда? Мы же его не можем ничего с ним сделать, да? Но если я независим от социума, а как быть независимым от социума? Нужно иметь, нужно быть на том уровне, когда вы находитесь в положении, в каком? Слуги. Кто такой слуга? У нас сразу какая штука включается? Это означает зависимым, да? Вот на самом деле слуга – это тот, кто может что-то предложить. А если вы можете что-то предложить социуму, вы будете всегда независимы, вы будете всегда оплачиваемы, вы будете, понимаете, на вас не будет никакие кризисы касаться. Понимаете здесь? Потому что общество вас может держать только в том случае, если вы, ну, зависимы. Та же самая ситуация между мужчиной и женщиной. Если мужчина, женщина это как, ну, представитель общества, понятное дело, да? А мужчина это как представитель, вот, ну, лично, он должен стать личностью. Стать личностью это означает, что он должен подняться на уровень, когда он независим от женщины. Не в смысле независим, что, ну, я пошел куда хочу. Понимаете? А независимым это в том плане, что, например, у него есть, ну, как капля терпения хотя бы, да? Вот, например, я спрошу, что такое терпение? Я сегодня утром любопытное определение прочитал, вообще, в точку. Но мы знаем много про терпение, да? Потому что определение мужик – это терпение. Понятно, да? Вот смотрите. Терпение. Ну вот вы скажите, что такое терпение? Давайте.
Ну вот, например, у меня море всяких блюд и продуктов. Я на них даже смотрю, и мне нужно уже никого.
Ну вы дали образ, да. Вы как учитель, вы дали образ. Но я сейчас хотел вот, ну, определение, да, то есть терпение это, ну, это энергия, вы согласны?
Ну, да.
То есть терпение, оно или есть.
Или его нет,
понимаете? Если у меня нет терпения, а я знаю, что нужно быть терпеливым, потому что, ну, это классно, это свято, там, я не знаю, ну, как угодно, да? То есть, что в этом случае происходит? Шизофрения происходит, расчленение, потому что у меня нет энергии, понимаете? А я изображаю из себя. Тогда вот, чтобы изобразить, ну, например, в обществе принято быть, ну, там вот. Я тогда одеваю маску, потому что я нетерпеливый на самом деле. Я одеваю маску, вот так человек теряет себя. Ну так вот, смотрите, идея, что терпение – это способность чувствовать другого человека и не попадать под его веру. То есть вы чувствуете эмоцию другого человека. Чувствуете, ну, мы же чувствуем, да? Вот женщины чувствуют, да? Мужчины в меньшей степени, потому что, ну, на самом деле женщины, они более развиты. А вот это чувствовать и одновременно иметь силу, не попасть, не реагировать, понимаете? Это одно определение. Второе определение, это чувствовать свою эмоцию, да, чувствовать, да? Ну, и одновременно не причинять беспокойство своей эмоции другим. Вот это терпение. Ловлю? И вот мужчина это терпение. Что такое терпение? Терпение это означает, что женщина, она имеет право на эмоцию. Потому что если у нее сказать, если сказать, заткнись, ты должна мужу служить, там, например, она поняла. Она, кому она нужна такая женщина? Женщина, она в том и ее проявление, в том, что она это эмоциональное начало, вот и так далее, и так далее. Но первые погибают мужики. И в чем гибель мужика заключается? В том, что он становится, он теряет терпение. Как мужчина теряет терпение? Тем, что он пытается чрезмерно наслаждаться женским началом. Чрезмерно, понимаете? В этом случае он попадает в зависимость от женщины. Что это означает? Это означает, что у него пропадает вот это вот это, понимаете, дистанция пропадает. То есть она-то колеблется, она же колеблется. Она не может не колебаться, но у него нет вот этой дистанции. То есть он не может соскальзывать. Лавлю. Это называется нетерпение. Если нет терпения, два варианта. Первый вариант. Первый внешняя агрессия, второй вариант внутренняя агрессия. Так это я о чем? О терпении, да? Так вот, терпение, скажите мне, что такое терпение? Да, это определение, я знаю, чье. Да, смотрите, терпение это есть духовное знание. Вот понимаете, вот мы думаем, что духовное знание это вот, ну вот тетрадка, исписанная метафизическими разными вещами, понимаете? На самом деле, терпение это результат влияния на человека чего? Духовных вибраций, понимаете, духовного, то есть духовное знание, там в Бхагавад-гите, у каждого должна быть Бхагавад-гита, это канон. Канон, причем не религиозный, понимаете, то есть он относится ко всем традициям. И там в 13 главе описаны проявления духовного знания. И первым пунктом и там идет смирение, терпение, простота. И нам кажется, смирение, вот можно быть смиренным и успешным в обществе. Ну, смиренный это тот, который, типа, я и пошел. Или, понимаете, то есть, нет, на самом деле смирение это, проявление силы. Смирение это когда я могу отреагировать вот так вот, но я не реагирую. Ну почему? Потому что это мой выбор, мой сознательный выбор. То есть на это нужна сила. И вот смысл духовной жизни в накоплении вот этой субстанции, которая в 13 главе Кришна он перечисляет. Вот эта субстанция является знанием. Вот эту субстанцию ты можешь взять где? Скажите мне ее взять. А? Конкретно мне скажите. Вот где ее взять, вот эту субстанцию? Вот представили вот эту субстанцию, да, вот эта квинтэссенция, вот она. Она как, знаете, как лекарство, которое вот, ну, как, знаете, то есть надо 3 тонны перелопатить, чтобы получить вот столечко. Где есть она? Сыра. Ну вы не устали, я вижу. Я вижу, когда вы это умираете сейчас. Давайте последнее родим. Где вот эта субстанция скрывается? Если вы это поймете, вы поймете, что делать. Потому что сейчас вы говорите стереотипные фразы, понимаете? То есть дело в том, что даже находясь в процессе образования, заметили, мы быстро набираемся стереотипов. В любви, премия. Нет, не любви, премия. А что там, в духовном мире, там, еще там где-то, понимаете? Но при этом мы, ну, вот теряем вот эту связь с сутью. Улавливаете? Вот теплее. Уже теплее. Где вот эта субстанция? Эта субстанция, это некая амрита, понимаете? Это как топленое масло, понимаете? То есть перелопатили 10 тонн молока и получили вот столько масла, понимаете? Вот. Это вот масло, вот это вот, эта энергия, она дает способность быть независимым от социума, от женского начала. Но не в смысле ушли, поняли, да? А в смысле освободиться от претензии, освободиться от своей ущербности, освободиться от своего вот этого вот, ну, потребительства, от страха, понимаете? Вот эта энергия, если ее хотя бы каплю туда ввести, нам туда, вы сразу почувствуете себя реально душой. Не в смысле, типа, ну, там, я душа, записал с утра. Это ж не греет, понимаете? Потому что вы записали «я душа», потом приходите домой, а там муж, который не хочет, что вы душа. Он не знал об этой записи. И он говорит «так». И начинает строить. начинает строить, да? И в этот момент, когда вот вас начинает строить, вы уже забыли о том, что вы написали в тетрадке, правильно? Поэтому тетрадка, она не спасает. Тетрадка, она нужна только для того, чтобы сосредоточиться, да, ну, то есть, ну, повторить, там, размышлять, чтобы понять, что делать. Будда говорил, давайте забудем о существительных, будем говорить только глаголы. Только глаголы имеют смысл. Что делать? Ну, это вообще стереотип, вообще, вот, это вообще, понимаете, вот, все. Заниматься духовной практикой. Слыхали такой стереотип? Очень модный. Дальше еще будет круче. Понимаете, что делать? Сейчас уже все будут, скоро уже все будут заниматься духовной практикой. Но это не решает вопрос, если мы не понимаем сути, да? Так вот, вернемся, да, терпение. Все хотят терпения, смирения. То есть мы определили, что на самом деле это проявление чего? Изобилия, да? То есть это некий нектар, который лишает меня чего? Ущербности, да? Где вот это вот, вот этот, где этот нектар скрывается? Ответьте мне на вопрос. Где его взять? Не бойтесь, это очередной стереотип. Знаете, вот боятся сказать, что что-нибудь не в попад, что люди подумают. Поэтому лучше помолчу и запишу в тетрадку правильный ответ. Но поймите одну простую вещь. Знание, которое вам дали вот так вот, ну, до конца называется, переваренное, оно вам не принесет пользы. Оно не останется у вас. Поэтому я вас мучаю. Наверное, мы сейчас и закончим. Потому что пока у вас, вы поймите, что жизнь – это быть с открытым ртом. Понимаете? Вот пока вы вот находитесь вот в таком состоянии, вы живы. А когда вы, и вам туда, поел, а вам опять, и потом, вот это называется конец. Конец начинается с пресыщения, когда вы перестаете думать, понимаете, когда вы перестаете, ну вот, вам ничего не интересно, типа, я так и знал. Поэтому вернемся, да, где нектар, где взять нектар, где он скрывается, этот нектар? Ну, читай, ну, вот Священное Писание, вот там. Я понял. Да, я понял. Ответ неправильный. Ну, он правильный. Но по форме, он правильный по форме, понимаете? А я хочу глубже. И хочу очень практично. Я должен практично. Практично это означает, я должен, ну, оно меня должно включать. О, так просто, все ясно. Ну, так, и все, и появляется энергия. Смотрите, признак знания хочется делать. Это признак знания. Если вы что-то слышите, вам не хочется делать, знайте, это не знание. Запомните. Это близко. Это хочется, да. Это признак того, что вы соприкасаетесь вот с этим вот знанием. Ну, то есть вот это. А я. Это правильно. Это вы описываете симптомы излечения. А я спрашиваю, где лекарство? А вы говорите, потребление лекарства. Ну, познание, да. Вы говорите, потребление лекарства, да. А я спрашиваю, где лекарства? А вы, ну, я беру лекарства и ем. Я говорю, где лекарства? А вы говорите, ну, когда я его беру и ем? Знаете? А вы говорите, ну, вот когда я съел, и мне хорошо. Я говорю, где лекарства? А мне уже хорошо. А где взял? В бескорыстных делах, это в смысле вы едите лекарства. А, в капсуле. И там есть трава. И вы говорите, вот в капсуле лекарства. Я говорю, где лекарства? А вы в капсуле. Что там иметь? Ну правильно. В коробочке. Когда я ем, когда мне хорошо, как я поел. Понимаете, ну где лекарства, вы не знаете. А? Ну да, я же съел, и лекарство внутри меня. Я включусь, поэтому возьми лекарство, прямо вам, вы близко. Но это непрактично, понимаете, ну как это? Ну что, оставить вас на... Ну вы ближе всего, Матаджи, но вы не проникаете в суть. Вы говорите, в духовном учителе. Она сказала в духовном учителе, да? Или как же сказала?
Мудрец.
Мудрец, духовный учитель, святой, да. Подождите.
Ну, они воплощали знания.
Ну, в желании есть лекарство. Мне же хочется. Я же больной, я ущербный. Мне хочется... Да, я смотрю на кого-то, и я вижу, он лишен ущербности. Правда? И от него идет свет, как вот Матаджи Любовна говорит. То есть он съел лекарство, и от него светится. И я подхожу к нему и говорю, почему? А он говорит, внутри меня лекарство. Понимаете? Ну, вот как мне... Но... То есть, смотрите, вот есть этот человек, есть этот мудрец, есть этот святой, садху, это называется, да, во все времена мы выяснили функцию садху, да, то есть они несут, они транслируют лекарство, они транслируют его, да, и от них идет эта энергия, идет вибрация силы, вибрация изобилия, она идет от них, да, и мне тоже хочется. Хочется? Хочется, потому что, ну, а кому не хочется быть нормальным, правда? Вот. И я подхожу к нему и говорю, ну, я вот спрашиваю, так где Амрита, где нектар? Вот суть духовная практика, вот если вы не понимаете этого, то духовная практика, она не имеет смысла никакого, понимаете?
Не понимаю. Нет, ну надо найти человека, вот, которого так
светит. Ну вот нашли, вот он. Ну вот он есть.
Вот, и тогда же может служить.
Где у него Амрита?
У него есть внутри. У него это паранзера.
Ну давайте родим, а? Идите. Где у него Амрита? Где у него, это не практично у него в сердце, мне что сердце его съесть? Убить и сердце его съесть? Есть такой способ. Знания. Это в тетрадке в его или где? Как, где проявляется? Знание это его вибрация. Это как она проявляется? Где она? Ну, наконец. Повторить. Амрита, вот это лекарство, находится в звуке. Всегда в звуке. Понимаете, в чем дело? То есть она находится в словах. Кого? Садху. Слова садху. Мудреца, духовных слова. Если вы слушаете, по чем отличается вот обычный мужик говорит? Ну, по телеку, садху тоже. Понимаете? И садху реально. Чем отличается? Тот говорит. Ну, вы опять вот эти штампы. Штампы. Понимаете? Отличие в том, что когда вы слушаете обычного садху, у вас только появляется желание там, ну, что-то купить там, например, да? А когда вы слушаете садху реального, у вас появляется желание странное что-то сделать без корысти. Странное желание. Нетипичное желание. Понимаете, в чем дело? То есть у вас появляется что-то, у вас появляется радость, потому что бескорыстная деятельность – это деятельность, основанная на радости. Если вы делаете что-то бескорыстное, ну, в смысле бескорыстное, да, но вы это делаете без радости, это не бескорыстно. Понимаете, дети? Поэтому, когда вы слушаете духовного учителя, садху, вы слушаете человека, у него это есть, но это проявляется как? Это транслируется? Через звук это транслируется. Он говорит, и в звуке есть. И если вы это слышите, то эта вибрация входит через звук в вас, и у вас появляется некое другое настроение. Странное настроение, понимаете? Нетипичное настроение. Поэтому суть жизни человека, да? То есть найти возможность постоянно что? Слушать. И открывать рот. На сегодня все. Значит, мы с вами встретимся в среду, кто желает, приходите. То есть у нас будет, значит, в среду, ну, Сергей Геннадьевич уезжает, то есть в среду мы продолжим, потом в понедельник. и в следующую среду. То есть у нас три занятия будет еще.
Что это на 5?
На 18:00. Желаю вам счастья, дорогие.
Среда, да, вот это. Да.